РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Выходец из крестьянской среды, сын сурового торговца скотом, автор поэзии напевный, трепетный, смелый в сравнениях, изображает Пушкина в образе могучего леса, талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви, воронежский пиросмани стиха. Умер от чахотки в 33 года. Алексей Кольцов, первый русский поэт-примитивист. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня говорим об Алексее Васильевиче Кольцове. 1809 год рождения, 1842 год ухода из жизни. Ну и давайте ведь сразу напомним те стихи, которые знают, ну, буквально все наши слушатели.
Да, вот это поразительно, что в нашем «Заговоре классиков» возникают не очень порою суперизвестные люди, но просто достаточно напомнить какие-то строки, какие-то строфы, и сразу становится понятно, кто есть кто. Кольцов, конечно, знаменит вот этим стихотворением, мы его все знаем, и надо сказать, что стихотворение получилось действительно чудесное. В нем нет никакой искусственности, в нем есть какая-то широта, красота и ощущение того, что ты находишься где-то в степях Южной России, где летом жарко, приятно.
И пахнет такой выжженной травой.
Но,
между прочим, это вообще вот этими словами можно описать общее впечатление от поэзии Кольцова, потому что в ней действительно во всей нет никакой ни искусственности, ни
Да, у него какая-то есть спонтанность, и вот мы не случайно назвали нашу программу «Первый примитивист», ведь его так не называют, его называют там народный поэт и еще как-то. Ну, народный может поэт быть самого разного жанра, а вот он именно примитивист и похож на пиросмани, потому что он рисует такими красками, что ты понимаешь, он, с одной стороны, естественный, а с другой стороны, у него талант. Потому что можно, конечно, рисовать естественно, но бездарно. У него есть и талант, и естественность. И поэтому вот наш русский пиросмани Кольцов. Я, кстати говоря, когда готовился к передаче, все больше и больше проникался им. Он какой-то такой трогательный, письма хорошие у него, но об этом попозже. А так, та песня, которая, естественно, звучит и как стихи, и как песня.
«Ах ты, степь моя, степь привольная, широко ты, степь, пораскинулась, к морю черному понадвинулась. Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо, ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, как пчелиный рой». Маланьей коса засверкай кругом, зашуми трава подкошенная, поклонись цветы головой земле, наряду с травой вы засохнете, как по груни я сохну, молодец, на грибу копен, на мечу стогов, даст казачка мне денег пригоршни, я зашью казну, сберегу казну, ворочусь в село прямо к старости. Не разжалобил его бедностью, так разжалоблю золотой казной».
Виктор, мне очень нравится это сравнение Кольцова с художником пиросмани, да, потому что один поэт, другой художник, но тем не менее оно какое-то очень яркое и сразу создает, мне кажется, нужный образ. Ну и, конечно, вот эти вот стихи, кстати, знаем-то мы их со второй строфы. Первую строфу, я думаю, мало кто так сразу вспомнит, а вот «разудись плечо, размахнись рука» – это мы точно уже все знаем.
Конечно.
Ну а что же это был за человек? Давайте попробуем проникнуть в суть. Что была за личность?
Личность, наверное, была любопытная, потому что в нем был какой-то вот талант от земли или от Бога, что, собственно, одно и то же, потому что это какое-то метафизическое явление. А с другой стороны, он был какой-то робкий такой, и вот такая яркая поэзия сочеталась с его какой-то невероятной застенчивостью. И вы знаете, среди наших частых героев, которые нам подсказывают что-то о нашем заговоре и о наших писателях, попался мне Катков, который в те времена был еще либеральным таким, демократичным,
Михаил Никифорович.
Потом он стал оплотом русского самодержавия. Катков. И он написал очень интересно о Кольцове. Прямо вот такой портрет, можно сказать,
очень яркий и насыщенный, да, насыщенными красками портрет.
Красками. Давайте послушаем.
«Я знал Кольцова близко, еще будучи студентом. Он был откровенен со мною. Я присутствовал при рождении многих его стихотворений. Сколько раз, бывало, заходил он ко мне озабоченный, пасмурный, в своем длинном синем сюртуке и, вынимая из кармана лоскуток, исписанный каракульками, просил прочесть и сказать ему мнение. Сам он никогда не читал своих стихов. «Но что скажете? Ведь не выходит, не вытанцовывается. Видно уж бросить». Но он был точно кремень. Не позволял он себе нежничать и сентиментальничать. Только иногда в заветные минуты распахивалась его душа. А то он даже любил пощеголять своей практичностью и, может быть, даже не без маленькой аффектации, рассказывал, бывало, о разных просольских своих проделках, о своем искусстве надуть неопытного покупщика, продать дороже, купить дешевле. «Скажите, Алексей Васильевич», — прервал его однажды кто-то посреди таких рассказов, «неужели бы вы и нас надули, и вас бы надул? Ей-богу, надул бы. Последним готов поделиться с вами, а на торгу не дал бы спуску, не удержался бы. Лучше после отдал бы вам вдвое, а тут надул бы».
Виктор, ну если мы сведем роль Кольцова в нашем заговоре к тому, что он такой первый народный поэт, это правильно? Может быть, есть еще какие-то другие планы, другие аспекты?
Я вот не очень согласен с понятием «народный поэт». Я бы сказал, все-таки «божественный». Дело в том, что мы там дальше пойдем уже по цитатам, мы увидим, что большевик Воровский совершенно не согласился бы, что он народный, а он бы кулацкий вообще, и так далее, и так далее. Я бы не сказал. Я бы сказал, что это человек, который действительно просто насквозь пропитался природой и красотой Южной России, кстати говоря, поклонником которого я тоже являюсь. И с другой стороны, это человек, который очень хорошо умел заглянуть в себя, что-то понять такое, что не каждому дано выразить о себе. Самокритичный, ироничный, кстати говоря, не очень народная черта в этом смысле, ироничность. Ну, вот есть такое стихотворение, давайте мы его тоже послушаем. Это прямо автопортрет нашего сегодняшнего героя, и, по-моему, оно звучит очень достойно.
«И мне нужнее знать немного, шероховатою дорогой иду шашком я, как слепец. Смешным сойдусь ли? Посмеюсь. С прекрасным встречусь, им пленюсь. С несчастным от души поплачу. И не стараюсь знать, что значу».
Виктор, ну говоря о Кольцове, наверное, неминуемо, ну лично я думаю, может быть, и наши слушатели тоже начинают его сравнивать с Есениным, но никуда тут не денешься. Банально, но факт. Можно провести такие аналогии? Правильно ли это? Или все-таки это слишком на поверхности лежит?
Слушайте, ну все-таки Есенин – это не примитивист.
Нет.
Нет, нет. Есенин – это уже такой романтик 20 века, имажинист и символист, конечно, уже порождение Серебряного века.
А вот в самих стихах?
Нет, там тоже совсем другое.
По-другому, да? Там
тоже все. У нас есть люди в поэзии, которые приближаются как бы таким, я бы сказал, народной ментальности, народному выговору. И у Есенина это есть, и у Рубцова, например. Угу. И замечательно, и мне очень нравится Есенин, безусловно. Но Кольцов другой. У меня такое впечатление, что это прямо степь сама заговорила.
А он был первым таким.
Он был первым
таким вообще. А и за ним какая-то открылась линия в русской литературе, да?
И поэтому они все были поражены им. Они были в полном восторге. И надо сказать, что по-разному каждый относился к нему, смотрели на него с разных сторон, но они определили вот то, что он порождение степи, и определили, что он такой человек, который чувствует жизнь не только духом, но и плотью. В нем какая-то есть такое поразительное ощущение плотности и жизни. Не зря, у него было довольно сложное детство, отец у него был суров и, надо сказать, не сентиментален. Мама была у него симпатичная, но забитая отцом. У него была сразу, буквально совсем в молодые годы, несчастная любовь.
Да.
Он влюбился в крепостную девчонку, а отец ее продал на дом куда-то.
И она потом он ее искал.
Да, он искал,
она выяснила, что она умерла.
Выяснилось, она умерла, он продал помещику в гарем, собственно говоря. Да. Ну, как-то нехорошо отец так поступил.
Ну, я так понимаю, отец вообще там достаточно часто нехорошо поступал.
Ну, нехорошо поступал,
а потом стал гордиться. Школы,
потом
да?
стал гордиться им. Особенно, когда Жуковский как-то появился в Воронеже, а Жуковский же вельмож, который в Зимнем дворце жил. И когда отец увидел, что он вообще буквально братается с его сыном Алексеем Васильевичем, после этого у него что-то надломилось в душе. Но все равно, конечно, негодяй. Я бы так сказал, уж кого можно назвать кулаком, так это как раз вот это
отца
Кольцова. Так вот, это все так нескладно вроде бы сложилось, но вот эти страдания, как это бывает в судьбах писателей, эта ранимость, она, к сожалению, прямо противоположная. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что это больно вообще. Человек же,
ну, прямо противоположная. Человек прожил несчастную, конечно, жизнь, но это дало ему импульс для творчества.
И все были ошарашены. Ахенвальд, он просто о нем пишет взахлёб. И он именно вытаскивает те вещи, которые действительно, по-моему, достойны уважения у Кольцова. Давайте это послушаем.
«Простые муки и простые радости любви еще более оттеняют силу и страстность самого чувства. И чувство здесь далеко от бледной утонченности. Оно здорово, нормально, горит и трепещет жадным огнем. Обойми, поцелуй, приголубь, приласкай. Идеал женской красоты не возвышен, и обычно у Кольцова упоминание о полной груди, о полных щеках. Зато молодость окрашена здесь необыкновенно ярко. Она гремит и звенит о себе, празднует вовсю свой упоительный праздник. Она гордо потряхивает своими кудрями, и певец этих кудрей, Кольцов, не однажды воздает им честь и славу».
Виктор, ну мы уже как-то упомянули, да, немножечко вскользь о том, что путь Кольцова, действительно такой путь к знаниям, к книгам, он был чудовищно сложным. Он сам как-то пробирался, сам выбирал, что читать и так далее. И в итоге познакомился и с Пушкиным, и с Жуковским, и они его ценили. Пушкин, по-моему, даже напечатал одно из первых его стихотворений.
В «Современнике» у себя, да.
Да, есть, то есть какой-то потрясающий
замечательная
путь.
Замечательная картинка, где он в «Три погибели» стоит перед Пушкиным, Кольцов совершенно с полным обожанием и перепугом таким пришел к небожителю. А с другой стороны, смотрите, и Вяземский, и вы уже говорили, Жуковский, и Катков, и он становится другом Белинского. Станкевич вообще его
и Белинский просто... вообще очень много о нем пишет, он, и, надо сказать, огромный, так по-доброму, что...
Да. Ну и он к нему очень так тоже с большим теплом относится к писем. Кстати, хочу сделать такую небольшую вставочку, потому что Белинский говорил, что он прозу писать не умеет. Да? Ну как не умеет? Белинский что, не читал его писем к самому себе? У него совершенно потрясающие письма. Вообще, мне кажется, проза Николаевской России, она вся ушла в письма. Это и пушкинские вот письма, а Григорьев какие писал письма.
Да.
Станкевич потрясающие писал. То есть, собственно, его философия в письмах. И вот Кольцов, я читал с большим удовольствием его письма, одновременно он был, в общем-то, человек, который мыслил широкими и мощными метафорами. Белинский был совершенно потрясен, что после смерти Пушкина Кольцов написал стихотворение, но не такое ядовитое, как Лермонтов, но зато он сравнил его с таким дремучим, мощным лесом. Давайте послушаем часть этого стихотворения. По-моему, оно просто продирает, оно сильное стихотворение.
«Что дремучий лес призадумался? Грустью темную затуманился. Что, бова силач, заколдованный, с непокрытою головой в бою? Ты стоишь, паник, и не ратуешь с мимолетною тучей бурью. Густолиственный твой зеленый шлем буйный вихрь сорвал и развеял в прах».
Кто же все-таки ввел Кольцова в этот круг писателей, в этот высший свет русской литературы?
Кстати говоря, довольно случайно это произошло. Тоже в Южной России, тоже в Воронеже. Очевидно, Станкевич, наш герой, которого мы уже полюбили в «Заговоре классиков», он однажды встретился с таким застенчивым, как я уже говорил, и таким напуганным даже нашим сегодняшним героем. И получилось таким образом, что Кольцов начал читать стихи, и Станкевич был совершенно поражен. Об этом,
понял, что это талант.
Да, об этом совершенно четко и ясно рассказал, как всегда, Герцен. Герцен, конечно, «Былое думы» – это просто клад.
Да, мы уже не первый раз, кстати, цитируем.
Да, это клад совершенно. Вы заметите, что у нас такие появились помощники колонны. Это Герцен,
да.
Катков, Станкевич, Ахенвальд тоже.
Гуковский все, у нас,
да,
был по литературе XVIII века, даже о нем мы специально
мы сделали передачу. Станкевич дал ему возможность сделать первую книгу в 1835 году, разрекламировал его среди своих друзей. И Герцен в «Былом и думах» как раз воссоздал вот эту картинку их встречи и их переговоров.
Давайте послушаем.
«В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын Прасола, то есть скупщика скота, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека. Сын Прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и краснея решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова.
Мы продолжаем разговор о Кольцове. Виктор, вы уже упоминали его письма замечательные. И у нас есть цитата из его письма к Андрею Александровичу Краевскому, издателю, журналисту и педагогу, о Пушкине, на смерть Пушкина. И потрясает, мне кажется, такое какое-то очень искреннее, полное эмоций, может быть, в каких-то словах даже отчаяние. Вот такое яркое письмо, очень искреннее.
Напомню, что Белинский не верил, что он может писать прозу. Вот перед нами, собственно, письмо, которое, можно сказать, и проза,
и
литературная
проза,
критика, и что угодно. Оно необычное, это письмо. Краевский – это тот человек, который написал о смерти Пушкина «Солнце нашей поэзии закатилось».
И мы как раз говорили об этом в наших предыдущих двух программах, посвященных дуэли Дантеса и Пушкина.
А здесь он подхватывает эту тему и говорит: «Прострелено солнце».
Это потрясающий образ же, да?
«Прострелено солнце». Это грустно, но в то же время, поскольку талантливо, то вызывает какое-то чувство такой радости, потому что вот талантливый человек написал о гении. Еще раз скажу, совсем не так он его видел, как Лермонтов. Мне нравится и позиция Лермонтова, и позиция Кольцова. Вот что значит литература – увидеть какое-то явление с разных сторон.
Александр Сергеевич Пушкин помер. «У нас его уже более нету. Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском, огня животворной силой, едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков, едва раздались волшебные песни родимого барда, соловья-пророка. Прострелено солнце, лицо помрачилось, безобразной глыбой упало на землю. Кровь, хлынув потоком, дымилась долго, наполняя воздух святым вдохновением недожитой жизни. Слепая судьба, разве у нас мало мерзавцев? Разве кроме Пушкина тебе нельзя было кому-нибудь другому смертный гостинец передать? Мерзавцев есть много. За что ж ты их любишь? К чему бережешь? Мерзавка судьба, творец всемогущий света, твоя воля, твои советы мудры, но непостижим нам твой закон».
Ну вот давайте еще вернемся к вопросу о народности. Мы тоже упомянули в начале программы Воровского, который был не только большевиком, да, но и литературным критиком. И он-то как раз, на удивление, не считает Кольцова народным, а, в общем, даже критикует его. Это что, такая была какая-то официальная позиция или это личное мнение Воровского? Но давайте разберемся.
Дело в том, что Воровский это написал в какой-то малоизвестной газетке одесской в 1909 году, так что никакой еще официальной позиции не было. Но было ясно, что это позиция большевика. Обратите внимание, как много значит слова в русском языке. Вот слово «кулак», вот определение, что такое это «богатый», «хлебосольный» и всеми уважаемый человек. Но кулак, и все, поэтому раскулачивание, в общем, звучит нормально. Большевик, ну что большевик? Их-то было это всего ничего, но звучит большевик, и русский народ за ними двинулся. Так вот, один из этих большевиков, Воровский, человек не глупый, но все равно уже в 1909 году было видно, что революция нас заведет куда-то не туда. И это звучит совершенно отчетливо в этом его размышлении о Кольцове.
Из народа Кольцов вынес только его поэтический дар. Он выжил этот дар из народной жизни и далее мало интересовался, что представлял выжатый им народ. Нужно было другое время и другие люди, чтобы подойти к народной массе ради нее самой. И забыв упоение заката, и птичек, и былинки, и листву, создать новую страшную песню горя и страдания. Это сделали другие, и, увы, не дети народа. Кольцов же остался эстетом, и насколько велико его значение как своеобразного художника, Настолько малозначителен он с общественной точки зрения.
Скажите, а нам чем важна эта цитата? Ну, если она в 1909 году в небольшой какой-то малозначительной статье, наверное, она и не очень разошлась. Почему мы сегодня на это обращаем внимание?
А потому что это уже было сформулировано какой-то взгляд большевиков на Россию, на народ.
То есть не только на Кольцова,
да, по сути? Нет, Кольцов был просто тут пешка в какой-то серьезной игре. И Вацлав Вацлавович Воровский, большой русский писатель, он взял и на кольцо показал.
Ирония сейчас у вас проскользнула та самая.
Взял и на кольцо высказал свою большевистскую позицию. Улица была названа человеком, который оплевал кольцо, надо сказать.
Но теперь, напомним, вернули название Поварская.
Да, Поварская. Так вот, как будто Кольцов услышал это и, не оправдываясь, но очень достойно ему ответил. Ну, понятно, что это шутка, понятно, что Кольцов умер в 1842 году, а Воровский написал в 1909, но, тем не менее, что-то есть в этом пророческое. И в том, что сказал Воровский, и мы получили это раскулачивание. И как ответил, условно говоря,
в кавычках, ответил.
В кавычках, конечно, Кольцов. И можно сказать, какой вообще достойный человек.
Вот мой досуг. В нем ум твой строгой найдет ошибок слишком много. Здесь каждый стих — чай грешный бред. Что ж делать, я такой поэт, что на Руси смешнее нет. Но не щади ты недостатки. Заметь, что требует поправки.
Все-таки сегодня нам нужно, наверное, здесь отойти от какой-то официальной позиции советского литературоведения, да, и вернуться к чему в понимании Кольцова?
Хороший вопрос. Я вернулся к самому себе.
Я думала, к Кольцову?
Нет, я вернулся к самому себе, потому что я подумал, что он действительно примитивист. Это никто до сих пор такие мысли не высказывал. И то, что он пиросманивает литературу. Вы знаете, наверное, надо искать, потому что Белинский, у него было стремление высказать какую-то демократическую позицию, видимо, она была очень нужна. У Воровского тоже идеологическая позиция, но надо все-таки посмотреть реально, что же сделал этот человек, и мне здесь всегда ближе Ахенвальд и отчасти Катков, потому что они что-то видят действительно внутри поэта. И, надо сказать, поэт состоялся, и еще раз думаю, что этот первый русский примитивист занимает и будет занимать всегда достойное место в заговоре классиков и в нашей литературе.
Виктор, но если у нас Кольцов – это такой примитивист и, можно сказать, да, пиросмани русской литературы, то примитивизм у нас, в общем, ассоциируется, наверное, с какой-то деревней и народной темой, так или иначе. Но вот Ахенвальд очень здорово его называет деревней в другом смысле, деревней нашей литературы.
Совершенно верно, да. И, как всегда, он находит какие-то верные слова, наш дорогой Ахенвальд. И я думаю, что примитивизм, конечно, это не стиль мегаполиса, но, тем не менее, это провинциальный город, это деревня.
Угу.
А наш Кольцов находится между деревней и Петербургом.
Между Москвой, Петербургом и деревней.
Да. И здесь, в этом отношении, он действительно начинает, наверное, видеть Москву через в призме деревни, а деревню в призме Петербурга. Ему потом очень скучно становится даже в Воронеже. Он
жалуется. Да, и он тоже об этом пишет,
да, об этом,
в письмах.
Поэтому давайте послушаем Ахенвальда, он, как всегда, дает нам возможность что-то отрефлектировать.
Поэзия Кольцова – это деревня нашей литературы. Из города, из обители культурных утонченностей она выводит нас в открытое поле, в царство зелени и луговых цветов, и глазам открываются пестреющие воржи, никем не посеянные, никем не взращенные васильки. Все здесь непосредственно, искренне, естественно. И жизнь дана в своей первобытности и простоте.
Виктор, но деревня, степь, несчастная любовь – главная тема.
Даже две несчастные.
Даже две несчастные. Потому что еще одна несчастная любовь была в конце жизни. Тоже, в общем, все было, к сожалению, очень плохо. Какие у вас любимые стихи у Кольцова?
Ну, смотри, Ахенвальд Ахенвальдом, но если не будет примеров стихов, можно сказать, ну, хорошо, ну, ему так показалось. А вот я очень люблю это стихотворение и хочу, чтобы наши слушатели, наши друзья, я теперь бы сказал, послушали вот это стихотворение, которое начинается «Что ты спишь, мужичок?»
«Что ты спишь, мужичок? Ведь уж лето прошло, ведь уж осень на двор через прясло глядит». Вслед за нею зима в теплой шубе идет, путь снежком порошит, под санями хрустит. Все соседи на них хлеб везут, продают, собирают казну, брашку ковшиком пьют.
Ну, смотрите, начинаем с мужичка, а дальше все гораздо сложнее. Что здесь еще мы находим?
Он в последние годы жизни, да, кстати, 33 года тоже вообще.
Мало?
Да, совсем мало. Он стал писать думы, ну, как Рылеев. Думы такие, как бы, метафизические стихи. Белинский был разочарован. То есть
почему?
Ну, ему казалось, раз ты народный, раз
то
ты
пиши
такой,
народное.
Пиши народное про степь и про деревню. И он засомневался. Вот давайте мы сначала подумаем, как засомневался Белинский, а потом решим, насколько действительно Белинский был прав или не прав.
«Думы» – особый и оригинальный род стихотворений, созданные Кольцовым. Эти думы далеко не могут равняться в достоинстве с его песнями. Некоторые из них даже слабы, и только немногие прекрасны. В них он силился выразить порывание своего духа к знанию, силился разрешить вопросы, возникавшие в его уме. Так, например, что может быть прекраснее этих стихов, проникнутых глубокой мыслью, выраженную поэтически и страстно? «Спаситель, Спаситель, чиста моя вера, как пламя молитвы, но, Боже, и вере могила темна. Что слух мой заменит? Потухшие очи? Глубокое чувство остывшего сердца? Что будет жизнь духа без этого сердца?»
Я подозреваю, что вы сейчас скажете, что Белинский не прав, и я здесь, в общем, с вами соглашусь, конечно, потому что стихотворение очень сильное.
А вот давайте я вам задам вопрос. Готовясь к этой передаче, вы сказали, что Кольцов вас не очень убедил. А вот сейчас, в процессе передачи...
Ну, естественно, передачи, ведь мой тайный заговор вообще, участие в этой передаче, состоял в том, чтобы проникнуть в суть русской литературы и найти то, что я когда-то упустила. Поэтому, естественно, после разговора с вами я уже по-другому на это смотрю, я думаю, как многие наши слушатели. И, естественно, стандартные впечатления, которые исходили из выученного в детстве «разудись плечо, размахнись рука», и сейчас мы приходим вот к этому «Спаситель, Спаситель», конечно, это уже другой Кольцов.
Даже здесь он пользуется какими-то примитивистскими приемами, но насколько глубоко и захватывает это стихотворение, просто поразительно. Я считаю, одно из лучших стихотворений русской литературы XIX века.
Ну что же, сегодня совершенно по-новому, мне кажется, открылся для нас, ну, лично для меня Кольцов, это совершенно точно. Буду, я думаю, что еще продолжать читать и размышлять.
Алексей Васильевич действительно открывается по-новому. Я знаю даже почему. Потому что все-таки советское литературоведение, ну, не Воровский, а вообще так его вознесло как народного поэта, такого предшественника.
И в то же время упростило, большевика, правда?
И очень упростило. Угу. И это все свелось к какому-то... Вот это наш.
Угу.
А вот те там какие-то... Вот Растопчина, графиня не наша, а этот наш. А на самом деле и Растопчина наша, и Кольцов наш, и все это в копилку великой русской литературы. И слава богу, что у нас есть разные монеты, а они все золотые.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».